Пескова, которых сегодня на процессе было трое, говорили о том, что доводы следствия фактически ни на чем не основаны. Адвокат Виолетта Волкова говорила, что поездки, о которых упоминало следствие за границу Дальцова, это были поездки к родственникам супруги на Украину, нет никаких доказательств, по словам адвоката Виолетты Волкова, что Сергей Дальцов пытался как-то воздействовать на свидетелей. Адвокат Савченко говорил о том, что у Дальцов никак не может уничтожить доказательства, поскольку следствие по его делу уже закончено, и сбор доказательств также окончен. Адвокаты также обращали внимание на то, что Сергей Дальцов, на то, что условия домашнего ареста Сергея Дальцова очень жесткие. Он не может даже, он обращался к следствию с просьбой отпустить его к врачу, но его не отпускали. Адвокаты также говорили о том, что продлением домашнего ареста может нарушиться право Сергея Дальцова на голосование 8 сентября. И, собственно, попросили тут как-то эту проблему разрешить. Забегая вперед, скажу, что представители прокуратуры и следователи сказали, что не видят никаких препятствий для того, чтобы запретить у Дальцова голосовать 8 сентября. Сам у Дальцова, выступая в суде, также говорил о том, что вину свою не признает, что дело считает политически мотивированным не только в отношении себя, но и в отношении почти 30 человек, которые проходят по так называемому болотному делу о массовых беспорядках 6 мая прошлого года. Но вот сейчас судья Артур Карпов удалился на полчаса, чтобы вынести решение по ходатайству. Отмечу также, что особо сегодня в суде обсуждался вопрос ознакомления с делом. Сейчас следствие в отношении Сергея Дальцова и Леонида Размножаева, который также проходит по делу об организации беспорядка 6 мая. Следствие в их отношении уже завершено, и защитники знакомятся с материалами дела. И вот судья Карпов говорил о том, что если бы защитники уже ознакомились с материалами дела, то не пришлось бы ничего продлевать. И также отчитал адвокатов, в частности, адвоката Николая Полозова, который, по данным следствия, с делом не ознакомится, хотя Полозов говорит, что следствие данные не совсем достоверные. И в деле около 80 томов, и аудио, и видео доказательства также. Собственно, сам Удальцов сказал, что ознакомился лишь 36 томами, адвокаты ознакомились примерно с 20-25 томами. Отмечу также, что сегодня в Московском городском суде, вот в эти минуты уже идет заседание по основному болотному делу, где исследуются, очевидно, те же видеодоказательства, по словам адвокатов, которые есть и в деле Удальцова и Размножаева. И вот один из адвокатов, Дмитрий Аграновский, адвокат Леонида Размножаева, считает, что на тех видеозаписях, которые были показаны в Московском городском суде, они уже доказывают, что Размножаев и Удальцов не могли организовать беспорядки 6 мая.
Если вернуться к тем видеозаписям, которые просмотрены были в суде, все, на мой взгляд, четко видели, что стало первопричиной конфликта. Это вот та цепь, тот кордон ОМОНа, который сузил проход огромной толпе. Людей очень долго не выпускали никуда. Без командования силовиками невозможно было создать ситуацию. Потому что если бы кордона не было, то даже если бы некий Удальцов или там Иванов, Петров, они бы легли поперек колонны, а не то что сели, все равно колонна бы совершенно свободно прошла. Хотя его можно было отодвинуть, не знаю, на 10 метров. Все бы рассосалось прямо на месте.
А вы имеете право ссылаться вот на эти видео, которые были в болотном суде при рассмотрении дела Размножаева-Удальцова?
Ну, мы можем запросить какие-то доказательства. Потом эти дела, они же во многом сообщающиеся сосуды. Там одни и те же потерпевшие, одни и те же свидетели. Практически все свидетели обвинения, огромное число, это все военные и милиционеры. С точки зрения объективности, это вообще не свидетели никакие, потому что они находятся в служебной зависимости от власти. Но и наши свидетели защиты, они тоже во многом пересекаются, болотное дело, с делом Размножаева и Дальцова.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Леонида Размножаева. В отношении самого Размножаева вопрос о продлении ему ареста будет рассматриваться завтра, 2 августа. Срок содержания Леонида Размножаева в следственном изоляторе «Матросская тишина» истекает 6 августа.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова рассказывала о подробностях сегодняшних судебных заседаний, связанных с делом о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Сегодня также в Московском городском суде продолжили слушание по другому резонансному делу, по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Она была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. Это уже не первая попытка осудить непосредственных исполнителей убийства, которое считается заказным и связанным с журналистской и правозащитной деятельностью Политковской. В феврале 2009 года присяжные единогласно оправдали двоих обвиняемых, братьев Махмудовых. Через 4,5 года новый процесс. Вот на заседании, которое проходило вчера, накануне, председательствующий судья отказался выйти из дела и распустить коллегию присяжных, как того требовали дети погибшей журналистки. А они возмущены тем, что коллегия была собрана в их отсутствие, и заявляют о нелегитимности слушаний. Сегодня в суде снова находится моя коллега Марьяна Тарачешникова. В течение сегодняшней программы мы постараемся связаться с ней, на протяжении этой программы мы постараемся связаться с ней, чтобы узнать подробности. Пока только известно, что заседание уже началось. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Стоимость высшего образования в США стала государственным вопросом. В среду члены Палаты представителей одобрили законопроект, которым устанавливается низкая процентная ставка по студенческим займам. Американское государство не первый год субсидирует обучение в колледжах и университетах для подавляющего большинства американцев. Но все равно многие родители обеспокоены тем, что их дети не смогут себе позволить высшее образование. Задолженность по студенческим кредитам растет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Палата представителей утвердила законопроект, придающий силу закона идеи постоянных льготных кредитов для студентов. Отныне студенты станут самой привилегированной группой американских заемщиков. Государство гарантирует щадящий кредитный процент для тех, кто берет кредиты, чтобы оплатить обучение в высшей школе. Он будет лишь на 2% выше ставки, выплачиваемой государством по своим 10-летним облигациям. В нынешнем году это около 4%. И никогда даже в самые худшие экономические времена, эпоху высокой инфляции, эта ставка не поднимется выше 8 с небольшим процентов. До сих пор Конгресс ежегодно устанавливал ставку студенческих кредитов. Несмотря на то, что большинство американцев согласны с тем, что государственная поддержка студенческих кредитов оправдана, этому решению предшествовали острейшие дебаты, потому что общая сумма студенческих долгов в Соединенных Штатах достигла триллиона долларов, и немалый процент выпускников не способен их возвратить из-за сложности с поисками работы или невысоких заработков. Вот как описывает ситуацию, с которой сталкивается средний выпускник американского колледжа, профессор экономики Михаил Бернштам.
Сейчас в стандартных частных университетах и колледжах стоимость образования 26 тысяч долларов в год в среднем. В штатных 6 тысяч долларов в год плюс 10 тысяч долларов в год там и там – это стоимость жизни в общежитии. Если идут в частные высшие учебные заведения, 36 тысяч в год, 4 года – это 144 тысячи за время обучения. Значит, в этой ситуации под 4% берут долги, накопились студенческие долги, за которые либо родители должны расплачиваться, либо выпускники в течение многих лет. Естественно, вполне, что жалобы на то, что образование становится очень дорогим и для многих непосильным.
А почему стоимость образования столь резко растет?
Стоимость высшего образования повышается по двум причинам. Первое, поскольку отдача на высшее образование растет, если раньше разница между людьми с высшим образованием и людьми, окончившими среднюю школу, по заработкам была 40%, сейчас 80%. Но это одна сторона вопроса. Вторая – это то, что оно субсидируется. А любой субсидированный товар потребляется чрезмерно. Если мы субсидируем помидоры, значит, люди будут покупать больше помидоров, чем в нормальных рыночных условиях. Если мы субсидируем образование, то, естественно, вполне больше людей будут идти и получать это образование, вместо того, чтобы идти в двухгодичные профессиональные учебные заведения, где они будут становиться механиками и медсестрами и приобретать нужные профессии. С одной стороны, мы субсидируем образование, с другой стороны, мы жалуемся, что оно слишком дорогое. Из-за того, что оно слишком дорогое, оно становится слишком дорогим даже для среднего класса, и мы его продолжаем еще больше субсидировать, то есть возникает порочный круг.
В последнее время стали популярны публикации и даже исследования, где высказываются сомнения в том, что такие инвестиции в образование оправданы. Приводятся примеры дипломированных специалистов, остающихся без работы, историков, работающих не по профессии за небольшую зарплату. Как вы считаете, стоит ли высшее образование таких денег?
Если мы посмотрим в среднем, то оно окупается. Потому что выпускник колледжа 4-летнего получает в Америке в среднем 52 тысячи долларов в год, а выпускник средней школы 32 тысячи долларов в год. То есть на 80% примерно больше каждый год получает выпускник колледжа. И в течение всего рабочего стажа разница в миллион долларов. То есть совсем неплохо. Но это в среднем. Есть высокооплачиваемые успешные люди, инженеры, ученые, адвокаты, врачи, все, кто связаны с компьютерной промышленностью, с техническими областями. Они очень хорошо зарабатывают. Есть люди с гуманитарным образованием, они зарабатывают очень мало. И, соответственно, вот именно те люди, для которых, в общем-то, заработки после всего этого 4-летнего колледжа невелики, для них это не окупает.
А долго ли сможет государство позволить себе субсидировать высшее образование при таком росте цен на него? Или ему все-таки придется отказаться от этой идеи, как оно, например, отказалось от субсидирования ипотечных кредитов?
При правильном подходе к этому вопросу общество и государство не только сможет, но это необходимо, опять же, для технического прогресса и для экономического роста. Это та область, которая как раз одна из тех немногих областей, которую нужно субсидировать. Но ее субсидировать нужно с умом. Надо давать экономические возможности для действительно способных людей, которые действительно очень хорошо окончили среднюю школу. Если они идут в те профессии, которые дают высокую отдачу на рынке, тогда это будет окупаться. Если будет поощряться просто-напросто образование, которое не дает высоких заработков в будущем, и оно будет субсидироваться, то тогда это будет и бюджетная проблема, и личная трагедия для выпускников.
Профессор Михаил Бернштам комментировал решение Палаты представителей установить льготное финансирование студенческих займов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Движение «Стратегия-31» накануне провело очередную несанкционированную акцию в центре Москвы. Сторонники Эдуарда Лимонова, лидера коалиции «Другая Россия», выходят на Триумфальную площадь 31 числа каждого месяца, в котором 31 день. Так они выступают в защиту 31 статьи Российской Конституции, гарантирующей свободу собраний. Итог этой, как и предыдущих акций, был предсказуем. Несколько десятков человек задержала полиция. Почему российская власть так боится уличного протеста? Об этом шла речь накануне в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», гостями которой были создатель сайта ОВД-Инфо Григорий Охотин, активист «Другой России» Сергей Фомченков и координатор форума левых сил Денис Зомер. Первым говорит Григорий Охотин.
По нашей статистике, вот сколько мы за этим наблюдаем, последние полгода-год задерживают на Триумфалке меньше. Раньше задерживали 30-50-60, доходило до 133 человек, а в последнее время задерживают сильно меньше. Сегодня 22 человека, это не очень много. С одной стороны, может быть, туда ходит меньше людей, с другой стороны, может быть, они стараются как-то эту тему стримфаука особо не будоражить и задерживают не очень много.
Давайте Сергею тогда зададим вопрос, как поменялась тактика милиции, полиции нынешней по сравнению с 31 мая, когда были маленькие барьеры, вы тоже тогда у нас участвовали в программе, и удалось прорваться вашим единомышленникам даже к памятнику Маяковскому.
Да, сотрудники полиции учли то, что в тот раз удалось провести акцию памятника Маяковского, они поставили большой забор, оградив всю территорию Триумфальной площади, как она была огорожена во время стройки, в том числе эту чехану, которую, смешную, которую они установили на площади прямо накануне 31 июля. Оградили высоким забором, поставили оцепление и сотрудников полиции, 2-го оперативного полка, чтобы не дать какую-то площадку на Триумфальной, где можно было провести акцию протестующим. Общая установка, наверное, у полиции была такая же, как и в прошлый, стараться поменьше метить людей, чтобы показать тем самым, что ничего важного не происходит. Но, тем не менее, 22 человека было задержано. Задерживали за любой плакат, за флаг, за любую символику.
Денису Зомеру вопрос. Вы являлись заявителем социального марша, марша миллионов. Есть ли у полиции законное основание задерживать или отказывать в санкции на подобные акции протеста?
Если с точки зрения закона, то наши граждане вправе вообще не подавать уведомления в органы власти, потому что есть, как здесь было уже замечено, 31 статья Конституции о свободе собраний, свободе митингов и прочее. Но есть закон, который регулирует, это федеральный закон о собраниях, митингах и манифестациях, который, соответственно, дает некий регламент, который носит уведомительный, а, подчеркиваю, неразрешительный характер. Если исходить из законности действий, то, безусловно, власть не имеет права вообще запретить проводить массовые публичные мероприятия, если оно не является мероприятием, связанным как бы с какими-то ксенофобскими выступлениями, прочими какими-то вещами, разжигающими межнациональную рознь. То есть, если граждане собираются отстаивать свои права, у них есть право, согласно 31 статье Конституции, быть заявителями и участниками подобной акции. Я тоже был на Триумфальной площади, мне было интересно. Я услышал призыв лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова, который является членом Координационного совета форума «Левых сил», и наших товарищей приглашал туда. Многие товарищи, которые постоянно туда ходили, они там присутствовали. Власть боится именно тех проектов, которые носят для нее некий такой символ слабости. Стратегия 31 для власти является проявлением ее слабости по отношению к основному закону. То есть есть закон, который она требует, чтобы все уважали, но сама же его нарушает, не давая людям собраться вместе, подчеркиваю, не мешая как бы другим гражданам осуществлять ту иную деятельность, там идти на работу, с работы. И она же сама его одновременно 31 вот этого число нарушает. И получается, что вот с этим она не может справиться значительно больше, нежели чем даже со сторонниками Навального, которые не так давно, там 18 июля, собирались. Вот даже я подчеркну, это, наверное, были не сторонники Навального, а в целом сторонники свободы. То есть был просто повод собраться, и там порядка 7-10 тысяч граждан там собралось, и все требовали действительно свободу, не столько Навальному, сколько, в общем-то, в том числе и свободу митингов, демонстраций, свободу вообще жить в нашей стране, жить в России. И вот, как ни странно, стратегию 31 власть испугала значительно больше Навального, потому что, во-первых, это вещь, которая имеет значительно более долгий период времени истории, люди продолжают собираться, несмотря ни на какие изменения, и поэтому власть там действует максимально жестко. То есть, если, допустим, во время акции 18 числа людей, которые перегораживали Тверскую улицу, их даже толком не задерживали, тем не менее, вот по стратегии 31 действительно достаточно там встать с плакатиком, просто встать с белой бумажкой для того, чтобы быть замеченным сотрудником полиции и иметь предупреждение о том, что граждане, не мешайте проходить другим гражданам, вы мешаете проходу, давайте-ка мы вас тут же удалим в автозак.
Координатор форума «Левых сил» Денис Зомер, активист «Другой России» Сергей Фомченков и создатель сайта ОВД-Инфо Григорий Охотин об уличном протесте в России рассуждали в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Акции гражданских активистов в России все чаще находят поддержку за рубежом. Примером служат не только митинги активистов «Стратегии 31», но и выступления защитников участниц группы «Пусси Райт», осужденных за панк-молебен в Храме Христа Спасителя. Акции солидарности устраивают, как правило, иммигранты из России или россияне, живущие за границей, где свобода собрание или самовыражение не нуждается в защите. Почему нарушение прав и свобод в России вызывают общественный резонанс в других странах? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Желнерчук обращалась к жителям и гостям города.
Возможно, в большей степени, я так думаю, что все-таки они понимают, что происходит в России, что наши права здесь ущемляются. У нас нет прав практически вообще на самом деле. У меня очень много знакомых родственников за границей. Я общаюсь с ними, они мне помогали пересылать письмо президенту. Они общаются там. Естественно, они выходят на эти акции, которые в поддержку непосредственно прав россиян. Может быть, есть какие-то провокационные акции. Возможно. Но их, я думаю, их очень мало, этих акций.
Я не знаю, честно говоря.
Но могу предположить, что, может быть, имеют отголоски вот того самого времени, когда Россия жила в так называемом вакууме за железным занавесом. Когда вот существует некий барьер, то либо интерес пропадает к тому или иному строю или стране, либо, наоборот, обостряется с еще большей силой. Но когда речь заходит о правонарушениях, то здесь особенно повышенный интерес и внимание. Это одна версия, а с другой стороны, также можно предположить, что ну, настолько у нас бредовые, вопиющие нарушения прав человека, что они даже за границей не могут оставить равнодушными правозащитников, которые волен-сневолен обращают на это внимание.
Да, я думаю, это просто для того делается, чтобы, во-первых, подорвать наши основы, нашей России, ткнуть ее мордой в грязь. Но то, что у нас делается, действительно, куда ни кинься, куда опять деньги деваются. Ну, то, что митинги там проходят, я хочу сказать, что... Ну, и мы будем здесь митинги проводить, что у них плохо. Это ничего не изменит, да? Это есть такой анекдот. Я тоже могу здесь сказать, что Буш плохой или там Обама плохой, да? Мне ведь ничего не будет. А скажите, что наше здесь правительство, тут начнут они шевелиться. Так вот, странно, когда мы просим сделать нам хорошо... И поднимаем какие-то вопросы, там, митингуем еще. На нас сразу находятся всякие, там, вместо того, чтобы, да, действительно, посмотреть, это плохо делается, надо прижать чиновников, надо это. У нас не поощряется это.
Вы Потому что очень хочется тишины, покоя и стабильности.
Потому что у них, наверное, такого нет в открытую. У нас все это в открытую. Потому что одна партия, и все. В этом весь смысл. Как КПСС. Надо демократию развивать. Не по телевизору, а на самом деле.
Анна Жолнерчук для Радио Свобода, Омск.
Так жители Омска отвечали на вопрос, почему нарушения прав и свобод в России вызывают общественный резонанс в других странах.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. 1 августа в России вступает в силу закон, направленный на борьбу с пиратством в интернете. С критикой антипиратского закона, принятого Государственной Думой России в спешке и без консультаций с профессиональным сообществом, выступает не только Российская ассоциация электронных коммуникаций, но и правообладатели. О том, чем не та, что не так в новом законе, корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал юрист, который уже более 10 лет занимается вопросами правоприменения в глобальной сети, Андрей Миронов.
Каковы вот основные одиозные положения этого закона? Вот те, что вызывают наибольшее неприятие и у пользователей интернет-ресурсов, и у правообладателей?
Во-первых, это представление интернет-компаний, интернет-посредников, то, что определяет этот закон, всех под одну гребенку, как будто бы каждая компания в интернете является нарушителем. То есть, по сути, закон вместо борьбы с пиратами может просто навредить законопослушным интернет-компаниям. А второй момент – это, несмотря на то, что в мире существуют уже сложившиеся правила работы между правообладателями и нарушителями, у нас закон пошел по собственному пути, изобретая какую-то новую систему взаимодействия и предоставляя отдельной судебной компании, Московскому городскому суду, права и возможности принимать решения в отношении интернет-компаний и в отношении интернет-сервисов, которые существуют в России.
То есть вообще все споры, связанные с контентом, будет решать Мосгорсуд?
Закон относит все споры, связанные с нарушением интеллектуальной собственности в интернете, компетенции Мосгорсуда. Созданы специально несколько составов судей, которые уже квалифицированы и готовы приступить к работе с 1 августа. И многие компании, как известно мне сегодня, уже подготовились документы подавать в Мосгорсуд уже по этому новому закону с 1 августа. Какие у нас риски возникают при применении этого закона? Во-первых, закон технически несовершенен и не соответствует тем условиям среды, которые существуют в интернете. То есть это, как обычно бывает, что у нас нормативная база не успевает за развитием интернета, то есть отсутствие технической согласованности. Второй момент – это риски для давления на законопослушные компании. Как, например, многие сервисы, которые непроизвольны из-за действий своих пользователей, могут оказаться под влиянием этого закона, по большому счету, из-за ограничительных мер, которые закон устанавливает, закрытие сайта на 30 или на 90 дней как обеспечительную меру для сбора доказательств, для обработки, могут пострадать просто законопослушные нормальные сайты, которые работают. Следующий момент. Нет фокуса на то, чтобы правообладатели сами в первую очередь действовали и защищали свои интересы, а все отдается на откуп. Мы обратились, давайте закроем сайт, а потом будем разбираться. Так, в общем-то, работать не должно.
То есть я правильно понимаю, что сейчас вообще речь идет о внесудебной блокировке любой информации в интернете по заявлению лица, считающего себя правообладателем?
Как я понимаю, этот порядок, который пытается внести этот закон, это при обращении в суд и заявлении об обеспечительных мерах, суд выносит определение о том, чтобы такие меры принять, и уже с этим определением можно идти в хостинг-компанию и говорить, давайте заблокируем вот по этим параметрам тот или иной интернет-сайт.
Вот смотрите, Андрей, и вы говорите о недостатках законов. Интернет-сообщество так просто воет воем в связи с тем, что он вступает в силу 1 августа. И понятно, сколько от него может быть вреда. Но будет ли от него реальная польза? Поможет ли этот закон действительно справиться с пиратством в интернете, ну вот в частности видео и музыкальным пиратством?
Я думаю, что нет. Я думаю, что просто те, кто пиратят, и те, кто не способны договариваться, просто переедут на иностранный хостинг. Будут обходить максимально вообще сферу применения этого закона. Закон не внутридействует внутри России, поэтому разместить пиратский контент, не знаю, где-нибудь в любой другой стране, не в России, позволит ему точно так же существовать. У нас же это будет цирк с конями, когда будут гоняться за IP-адресами, по которым сайт доступен из России, будут закрывать там сети, сегменты сети. То есть, по большому счету, может привести к той модели интернета, которую мы сегодня видим в Казахстане, которую мы сегодня видим в Китае, когда просто по решению уже государственного органа Роскомнадзора будут блокироваться какие-то сегменты сети или какие-то отдельные неугодные сайты. Например, недоступен Live Journal в Казахстане, недоступны сервисы Google многие в Китае. Возможно, это приведет к таким последствиям.
С юристом Андреем Мироновым беседовала Марьяна Тарачешникова. Вступление в силу антипиратского закона в России сегодня будет темой программы «Лицом к событию», которую также проведет Марьяна Тарачешникова. Смотрите на сайте свобода.орг и слушайте в радиоэфире в 19:05 московского времени. В эфире «Свобода в полдень». В Ставропольском крае против правозащитника, добившегося встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, пытаются возбудить уголовное дело. Эксперт Ассамблеи народов Кавказа Павел Кульбиков ранее рассказал Бастрыкину о коррупции в местных правоохранительных органах. По его сообщениям проводятся проверки. С подробностями моя коллега Анастасия Кириленко.
В Кавказских минеральных водах Павла Кульбякова называют въедливым правозащитником. Бывший член Центра по проблемам Кавказа, ныне эксперт Ассамблеи народов Кавказа Павел Кульбаков попал на прием к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в сентябре прошлого года. На приеме в Москве Кульбаков рассказал, что станица Кущевская Краснодарского края далеко до Кавказских минеральных вод. Там, по его словам, бесчинствовала одна банда, а в Ставропольском крае связи высокопоставленных должностных лиц с авторитетами преступного мира якобы повсеместны. Бастрыкин пообещал провести расследование. В настоящее время, по заявлениям Павла Кульбакова, в предгорном районе Ставропольского края проходят проверки. Проводившего их прокурора Эдуарда Шинкао пытались уволить, однако восстановили в должности после визита Кульбакова к Бастрыкину. Тем временем подчиненные Бастрыкина в Ставрополье, следственный отдел по предгорному району, следственное управление, следственного комитета пытаются возбудить уголовное дело в отношении самого правозащитника, говорит Павел Кульбаков.
Когда я побывал с Александром Ивановичем Бастрыкиным, встретился, то я поставил вопрос о существовании организованных преступных сообществ Кавказских минеральных вод. То есть это связи бандитов, судей, прокуроров. Все это у меня есть в документах, которые подписаны и которые расследуются в уголовном порядке. И сейчас, после того, как я опубликовали в газетах встречу мою с Бастрыкиным Александром Ивановичем, в 4 газетах, которые вышли огромными полосами и сделали огромный шум в нашем Ставропольском крае, те лица, которых я изобщил, постарались, значит, возбудить в отношении меня уголовное дело. Вот даже возбуждением уголовного дела ничего не смогли против меня сделать, потому что нет никаких претензий ко мне и никаких достоверных данных.
По какой статье пытались добиться
возбуждения? По статье, часть 1, 306. Это заведомо ложный якобы донос. У меня постановление, требование о возбуждении уголовных дел в отношении 30 сотрудников, среди них 3 судьи. Не я эти ложные данные даю. Это подписано в постановлениях с подписями должностных лиц. Они меня по этой статье незаконно арестовали, посадили в СИЗО. И вот сегодня должен был состояться суд о незаконности вот этих всех постановлений, которые в отношении меня по уголовному делу ведутся. Судья, значит, не пришел на судебное заседание. Тогда следователь принял решение меня направить на психиатрическое обследование в нарушение, значит, 23-го закона о психиатрической помощи, в нарушение статьи 179.
Старший следователь следственного отдела предгорного района Следственного комитета Арман Арутюнян, расследующий дело против правозащитника Павла Кульбакова, дать комментарий не смог. В течение 2 дней он находится на выезде, сообщили в следственном отделе. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Десятки иркутских семей, которым государство выделило землю для строительства жилья, неожиданно узнали, что их участки находятся в запретной зоне ракетной части Минобороны. Военные просят гражданских покинуть территорию. Власти региона объясняют это неточностями в кадастровых документах и обещают уладить конфликт в пользу владельцев участков, большинство из которых не имеют иных возможностей решить свои жилищные проблемы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Десятки иркутских семей, которые получили от государства бесплатно долгожданную землю для строительства жилья, в один день сплотила шокирующая новость. Якобы земельные участки, которые они получили как льготники, находятся в запретной зоне ракетной части Министерства обороны. Их об этом уведомили сами военные специальными табличками и письмом с разъяснением. Видимо, для верности на некоторых участках поставили столбики с табличками «Мины», рассказывает иркутянка, мать троих детей Елена Кухаренок.
Мы зарегистрировали право собственности, а теперь оказывается, что мы не можем на нашей же земле ничего строить и ничего делать, потому что данная земля находится в запретной зоне, которая относится к Министерству обороны. Теперь вот мы решаем этот вопрос с администрацией, какие шаги дальнейшие нам предпринимать. На данный момент мы уже обратились в Министерство имущественных отношений, в котором нам ответили, что будут данную проблему рассматривать, что теперь они в курсе происходящих событий.
Семьи оперативно объединились в инициативную группу, написали письма в разные инстанции. Первый вопрос, который люди задавали властям, как так получилось, что нуждающимся семьям выдали запретные земли. На него иркутянам ответил министр имущественных отношений Иркутской области Антон Протасов.
Земельные участки не находятся у военных, у них статус государственной неразграниченной собственности. И хочу отметить, что правительство Иркутской области в лице Министерства имущественных отношений прежде всего выполняет функции по распоряжению земельными участками. Значит, Микрёй Неславный, была запрошена информация у администрации города Иркутска, которая владеет как раз всей градостроительной документацией и как раз вносит все изменения по особым зонам, по режимам охраны, в том числе исторической, архитектурной зоны и так далее. В данный момент получилась ситуация, что Микрёй Неславный, запретная зона воинской части, не была нанесена на градостроительную документацию. И вся информация, которая нам была согласована, она была без ограничений данной зоны.
Всего в микрорайоне Славный было выделено 256 участков. Из них 98 попали в запретную зону. Антон Протасов сказал, что в первую очередь они обратятся в Министерство обороны с просьбой пересмотреть границы запретной зоны и, если это возможно, урезать их. Министр пообещал, что ни одну из семей они не бросят. Еще как вариант, в том же микрорайоне Славный есть порядка 40 земельных участков, которые подходят для застройки. Говорит Наталья Рогова. Ее участок также попал в запретную зону.
Ну, это реальное расширение моих жилищных условий, потому что у меня однокомнатная квартира, 5 человек живем мы, и нам очень тесно, и так как мы стоим на очереди на получение жилья, я думаю, что это просто будет очень не скоро, то как малоимущие мы обратились за землей, и как многодетные мы уже потом обращались за землей, получили для нас это реальное улучшение жилищных условий. Этот земельный участок конкретно нам реально поможет.
Среди этих семей есть те, кто уже оформил участки в собственность и начали их обрабатывать. Но даже те, кто еще не оформил в собственность, потратили деньги на межевание и подготовку первичных документов. Говорят, минимальная сумма примерно 9 000 рублей. Министр Антон Протасов сказал, что в случае, если людям будут выделять другие участки, им не придется снова тратить деньги на бумаги.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская. В эфире «Свобода в полдень». Скончался российский социолог Леонид Кисельман. С 1989 года он руководил неформальной исследовательской группой Центра изучения и прогнозирования социальных процессов и был лидером нового направления в социологии. Этот ученый неоднократно бывал и в студии «Радио Свобода». Подробнее об исследованиях и методах Леонида Кисельмана расскажет моя коллега Тамара Леленкова.
Леонид Кисельман родился в 1944 году в Казахстане, куда мама со старшим братом была эвакуирована из Одессы. Потом семья жила в Трусковце, а учиться Леонид поехал в Государственный университет в Ленинград. И именно здесь он придумал новый метод социологического опроса, которым сегодня пользуются многие российские социологи, в том числе специалисты Левада-центра и Всероссийского центра изучения общественного мнения. Об этом рассказал руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
В Ленинграде предстояли первые свободные выборы, и на этих выборах должны были встретиться кандидат от демократов и старый ленинградский партийный босс. Кисельман однажды в очереди в пивной ларек. услышал разговоры рабочих, которые стояли в этой очереди, и из разговоров понял, что кандидат от демократов популярен не только в среде ленинградской интеллигенции, но и в этой рабочей тоже. Поскольку он был социолог, он решил проверить свои догадки. Он пошел по очереди, спрашивая каждого там 15-го или 10-го, и обнаружил, во-первых, что действительно популярность велика, а во-вторых, что фактически этот опрос дал ему какие-то в руки данные. Поскольку он был настоящий социолог, он, конечно, этим не удовлетворился, но в кратчайшие сроки он придумал метод, которым можно, спрашивая людей на улицах, получить достоверные, репрезентативные данные о мнении жителей города. Профессионалы понимают, что это исключительно сложная задача. И первое, что скажет традиционно обученный социолог, что это вздор, так поступают журналисты, настоящие социологи так никогда не поступят. И Сельман все это понимал, и он разработал метод, который обеспечивает не смещенную выборку населения, а такую, в которой будут представлены люди различных возрастов, профессий и достатка в тех пропорциях, каких они существуют в городском сообществе. На основании разработанной им методики Кисельман вывел в поле, то есть сделал интервьюерами 150, по-моему, волонтеров, которые получили инструкции, и с их помощью провел очень короткое, но очень значительное по охвату исследование. Результаты этого исследования он обсчитывал, пробираясь по знакомству вычислительный центр на тогдашних больших вычислительных машинах. И очень короткие сроки у него были готовы результаты исследования. Он их не обнародовал. Эти результаты исследования были запечатаны в конверт, и под телекамеры этот конверт с его прогнозом исхода выборов был передан на хранение ответственным лицам. Его прогноз говорил о том, что выиграет демократический кандидат. Когда выборы состоялись, и действительно выиграл этот кандидат, и когда вскрыли этот конверт и оказалось, что прогноз точен до 1%, это было триумфом и социологии, новой социологии, и новой политической силы демократии. Кисельман этим результатом, я считаю, вписал свое имя сразу в два славных списка.
Леонид Кисельман охотно делился не только результатами социологических исследований, но и собственными мыслями по поводу текущих событий и исторической ретроспективы. Вот так в мае 2008 года он рассказывал об особенностях современных россиян в эфире «Радио Свобода».
Мы люди конца прошлого века, мы люди прошлого. Дело в том, что мы в принципе либо совки, люди с следами глубокими, вот этими рубцами советской ментальности, от которых... Я же ведь в советское время я был антисоветчиком. И вообще я все равно советский человек. Я советский, антисоветский, то разницы никакой нет. Он советский, он все равно... Все эти способы миропонимания, вся эта агрессия, прущая из нас, не в адрес, наших противников, это что, более-менее естественно, в адрес своих товарищей, потому что всякий инакомыслящий для нас, для нашего поколения, для нашей культуры, для нашего миропонимания – враг. Почему? Потому что слово «инакомыслящий» означает просто «мыслящий». Мыслить два человека одинаково не могут, в принципе, по определению. Но мы этого не знали, и более того, даже если нам про это рассказали, вот я рассказываю, мы не можем себя преодолеть. Это не наше достоинство, это наше несчастье. Ну что мы с этим можем поделать? От себя, от Родины не отказываются. Но у Родины, все-таки это Родина, это мать, это моя мать. И не надо про нее врать, она не нуждается в том, чтобы я ей говорил, что она прекрасна и прочее, прочее. Если она больна, мне хочется ее вылечить.
Прозвучал фрагмент программы «Час прессы», которая была записана 23 мая 2008 года. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Как мы уже сегодня говорили, в Московском городском суде продолжили слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Она была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. Это уже не первая попытка осудить непосредственных исполнителей убийства, которое считается заказным и связанным с журналистской и правозащитной деятельностью Политковской. В феврале 2009 года присяжные единогласно оправдали двоих обвиняемых, братьев Махмудовых. И через 4,5 года новый процесс. процесс. Сегодня на заседании оглашают данные экспертизы, и подробности вы можете узнать из твиттер-трансляции «Радио Свобода». А накануне председательствующий судья отказался выйти из дела и распустить коллегию присяжных. Как того требовали дети погибшей журналистки. Они возмущены тем, что коллегия была собрана в их отсутствии, заявляют о нелегитимности слушаний. За событиями на этом судебном заседании следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас мы с ее помощью напомним, что было накануне.
В среду слушания по делу об убийстве Анны Политковской начались с соглашения председательствующим Павлом Мелехиным заявления потерпевших Веры и Ильи Политковских, которые требовали отвода судьи и распуска коллегии присяжных. Политковские считают, что, проведя отбор присяжных в их отсутствие, суд нарушил права потерпевших и продемонстрировал свою предвзятость. Заявление детей Анны Политковской поддержали все участвующие в деле адвокаты и их подзащитные, а один из подсудимых, Сергей Хаджикурбанов, прямо обратился к судье со словами: «Ваша честь, возьмите самоотвод», говорит адвокат Мурат Мусаев.
Когда судья только собирался отбирать присяжных без участия потерпевших, мы заявляли о том, что это будет нарушение прав потерпевших, которые за месяц до этого предупреждали о том, что не смогут участвовать в судебном заседании. Судья экономил всего несколько дней. Эта экономия процессуального времени была явно непропорциональна тому ущербу правам потерпевших, которые он причинил таким образом. Мы его убедительно просили не отбирать присяжных без потерпевших. Однако он проигнорировал нашу позицию по этому вопросу, так же, как и по всем другим. Он пренебрег правами потерпевших. На наш взгляд, таким образом он компрометировал и себя как судью, и процесс как разбирательство. Собственно, доводы потерпевших, положенные в основу заявления о его отводе, в этом и заключались. Мы эти доводы полностью поддерживаем.
Павел Мелехин, поразмыслив над заявлением Политковских минут 15, вернулся из совещательной комнаты и сообщил, что не видит законных оснований для своего отвода и распуска коллегии присяжных. Стороны вернулись к обсуждению процедурных вопросов. В частности, защита напомнила о ходатайстве затребовать у оператора мобильной связи исходники, на которых хранится информация о мобильных переговорах обвиняемых и самой Анны Политковской. А защитник Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик просил разрешить ему рассказывать присяжным об обстоятельствах привлечения его доверителя к уголовной ответственности, сославшись на то, что в своем вступительном слове прокуроры сообщили об этом коллегии.
Когда прокурор перед присяжными фабулу обвинения оглашал, да, он указал, что 22 сентября мой подзащитный был освобожден из мест лишения свободы. Мало того, что эта информация не соответствует действительности, Хаджикурбанов был освобожден не из мест лишения свободы, а из следственного изолятора, эта информация была в обход закона до присяжных доведена. На наш взгляд, она может негативно отразиться и создать предупреждение у присяжных. И поэтому мы всего лишь просили суд обеспечить равенство сторон и позволить нам доносить до них информацию, во-первых, об этой судимости, да, рассказать, что, собственно говоря, происходило, почему он оказался там. И, во-вторых, для того, чтобы устранить этот негативный вред, донести до них информацию о личности Хаджикурбанова.
Впрочем, и в этой просьбе защиты судья отказал, назвав ходатайство неконкретным. Когда в зал пригласили присяжных, прокурор Борис Локтионов познакомил их с протоколами осмотра места преступления, найденного там же оружия, и заключением судебно-медицинской экспертизы. Коллеги показали фотографии Анны Политковской, найденной 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Согласно заключению эксперта, убийца произвел 5 выстрелов, и Анна Политковская могла его видеть. Точную последовательность выстрелов установить невозможно, но, по мнению судмедэксперта, после ранения она могла оставаться живой еще 10 минут. На этом прокурор решил ограничиться. Даже профессионалу сложно мгновенно усвоить столько информации, а присяжные люди неподготовленные, сказал Борис Локтионов и предложил объявить перерыв до четверга. С этим предложением судья согласился. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. Первое разбирательство по этому делу проходило в Московском окружном военном суде в 2008-2009 годах и закончилось оправдательным вердиктом присяжных. Однако впоследствии оправдательный приговор был отменен Верховным судом России по протесту прокуратуры. Дело вернули на доследование, и спустя 4 года оно вновь вернулось в суд, на этот раз Московский городской. Сейчас за участие в этом преступлении судят 5. Организатором убийства следствие называет Ломалигой Тукаева. Перед своими племянниками, братьями Махмудовыми, он поставил следующие задачи. Ибрагим должен был сообщить о приближении Анны Политковской к дому, Рустам дождаться ее в подъезде и убить, Джабраил увести брата с места преступления. Сергей Хаджикурбанов, по версии прокуроров, руководил преступной группой в то время, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В ближайшее воскресенье в Приморском крае власти намерены устроить торжества, посвященные 75-летию боев на озере Хасан, которые произошли в 1938 году с 29 июля по 11 августа. Сражение между рабоче-крестьянской Красной армией и японскими войсками в районе, где в 1938 году сходились границы СССР, оккупированной японцами Кореи и подконтрольного Токио марионеточного государства Манчжоу-го, советская история подавала как классический пример доблести советских солдат и искусства красных полководцев. Но существует и совсем другая точка зрения. Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с историком и журналистом Владимиром Вороновым.
Победа при озере Хасан, при Халхин-Голе и в советско-финской войне – это такая священная троица, которую я помню с юных лет, когда речь заходила об официальной советской военной истории до начала Великой Отечественной войны. Два первых конфликта и якобы умелые в военном отношении победы, малой кровью над милитаристской Японией, накануне 41-го года стали важным элементом пропаганды и идеи о непобедимости Красной Армии в любой войне. Песня «Три танкиста» и так далее.
Я артил бы Хасана Салхин-Гол. Это принципиально разное событие как с международной точки зрения, так и подоплека их совершенно разная. Если Хасан, если не готовился в полноценном объеме, то было спровоцировано в первую очередь действиями советской стороны, то Халфин-Гол это была все-таки японская инициатива. И я бы сказал так, не было бы Хасана, не было бы Халфин-Гола. Советские действия в 1938 году и то, как повела себя в реальном бою Красная Армия и подвигли японцев на идею проведения уже спланированной операции на Халхин-Голе. То, что планировала советская сторона, не то, что не было реализовано, но планируя действия на Хасане и будучи инициатором их, советская сторона оказалась в шляпе.
Почему вы считаете, что в военном плане советской стороне ходом и итогами боев при озере Хасан трудно гордиться?
Потому что потери были понесены страшные. Считается, что на Хасане погибло 759 военнослужащих Красной Армии пограничников и ранено 3279. Это официально опубликованные данные, за которые упорно держатся. Но уже на данный момент документировано не менее 1112 только убитых, не менее 100 умерших от ран, 95 пропавших без вести. Реально, вообще-то говоря, убитых красноармейцев на Хасане находят до сих пор.
Принято считать, что в результате сталинских репрессий накануне начала Второй мировой войны был уничтожен цвет военной мысли в СССР, и что если бы Тухачевский, Блюхер, Якир и прочие остались бы живы, не было бы кошмарных поражений 41-42 годов. Я не хочу сейчас отходить в сторону, говорить о большом терроре конца 30-х, но возможно ли, что и при репрессированных полководцах, которых я упомянул, если бы они остались живы, начало войны с нацистской Германией было бы таким же. Ведь тот же Блюхер получил страшный выговор от Сталина к концу событий у озера Хасан за неумение и за медлительность и за страшные потери. То есть, вероятно ли, что вот эти полководцы до конца жизни оставались командармами времен гражданской войны? Их знания и умения устарели.
Я не буду ни оспаривать, ни отрицать этого обвинения в адрес Блюхера по поводу его руководства у озера Хасан неосновательны хотя бы по одной причине. Он не планировал эту операцию. Эту операцию планировали через его голову. Ему нечем было ее проводить с точки зрения командных кадров. На тот момент в Дальневосточном Краснознаменном фронте, в который была переименована армия, не комплект командных кадров 85%. 1937-1938 год шло интенсивное уничтожение командного состава, конкретно на Дальнем Востоке. В этом уничтожении участвовал товарищ Блюхер, а иначе быть не могло. И два года доблестно командиры Красной Армии на Дальнем Востоке были обеспокоены только одним – собственным выживанием. Они выступали на партсобраниях, они писали доносы. Никакой военной учебы, никакой военной подготовки. За эти два года не было проведено ни одного военного учения.
Зачем этот конфликт нужен был Японии? Известно, что в Токио существовала на тот момент, условно говоря, партия армии, которая хотела, возможно, идти на север, и партия флота на юг и восток, против США и Великобритании. До конфликта у озера Хасан к японцам перебежал один из высших руководителей НКВД, Генрих Люшков, который рассказал, возможно, каким потенциалом на самом деле располагает РКК на Дальнем Востоке.
Люшков все-таки по роду своей деятельности вряд ли располагал детальной информацией о боеспособности. Он мог приблизительные данные сообщить. И эти данные привели японцев в шок, потому что оказалось, что превосходство Красной Армии на Дальнем Востоке численное, трехкратное. И японцы в 1938 году абсолютно не горели желанием ввязываться серьезный военный конфликт. Это была вынужденная реакция. Японцы не могли оставить без последствий, с их точки зрения, наглые попытки захвата господствующих стопок на территории Кореи, контролируемой ими, и Маньчжурии. Советские пограничники захватывали сопки не на советской территории и проводили инженерное обеспечение, что грозило для японцев серьезными последствиями. Там мог быть создан плацдарм, с которого могло быть проведено наступление. Поэтому в их задачи уже после начала конфликта входило не более чем установление контроля над японскими сопками. Ни на один метр, ни на один миллиметр на советскую территорию японцы не входили. Сам конфликт возник после неожиданной инспекции ряда высших руководителей Главного управления государственной безопасности НКВД во главе с Фриновским в июле, уже после бегства Лешкова, вместе с начальником погранотряда, группа высшего комсостава НКВД вошла на японскую территорию, где группа «Маньчжур» работала под охраной японских жандармов. И когда японские жандармы, не применяя сил, попросили их удалиться, они из наганов были в упор расстреляны. Сам факт, что вот за первые двое суток боев там сосредоточили моментально корпус, уже говорит. Случайно прогуливался корпус, 32 тысячи человек. В погранзоне японцы формально действовала одна дивизия, 19-я пехотная дивизия. Реально это был полк неполного состава. Японский генеральный штаб категорически запретил применять авиацию против советских войск. На совещании в Токио было сказано исключительно оборонительные действия. Вот то, что было наше, вернем туда флажочек и все.
СССР в таком случае планировал масштабное вторжение на Север Кореи и в Маньчжурию? И это была подготовительная операция?
Это была своеобразная спецоперация против Блюхера. В дикой ярости Сталин был после бегства Лешкова, он давно точил зуб на Блюхера. Ответить японцам надо было адекватно с точки зрения Сталина. Ну, решили укрепить свои позиции, потому что для нас эти позиции имели большее значение. Нас они выводили на просторы Маньчжурии, японцев они не выводили никуда, кроме болот. Дальше уже был оперативный простор.
О событиях на озере Хасан в 1938 году мой коллега Александр Гостев беседовал с историком Владимиром Вороновым. Вы слушали программу «Время... «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа «На волнах свободы». «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.